Те, которые сидели в камере месяц или больше, пережили соленые дни и перенесли цирк, советовали новичкам не есть кильку, перетерпеть до вечера. Но обычно с первого раза никто не слушал эти советы, но потом набирались опыта и терпеливо ждали до вечера. Однажды принесли целую бочку кильки. Если бы подали, как раньше, каждому, то можно было бы сохранить до вечера, и тогда уже есть супом. Но тут каждый боялся, что ему не достанется. Так все накинулись на кильку, что через несколько минут бочка опустела. Я тоже ел не в меру, и даже друг меня предостерегал, чтобы не ел так много. После того, как наелся, мне стало жутко. Вдруг вспомнил, что сегодня могут кого-то вызвать. А если меня? Представил, как меня будут бить. Все тело заболело, а ведь еще и не били. Но внутренний голос подсказывал, что я буду жить. Открылись двери. Думал, что воду занесут. Но это просто пришли забрать пустую бочку. После обеда снова открылась дверь. Все притихли. Стали зачитывать фамилии и приказали выйти с вещами на этап. Меня не вызвали, и я остался один среди новичков. Теперь я буду давать советы. Но примерно в 4 часа вызвали меня и еще одного. Решил, что это конец. Повели нас в основное здание большой кирпичной тюрьмы. Спустились в подвальное помещение под тюрьмой, где находилась еще одна тюрьма. Очень долго вели по коридорам и пришли в огромный зал. Это и был тот самый цирк, о котором рассказывали ужасы. Большое круглое помещение с высоким потолком, которое освещалось множеством ламп. Все сияло. Настоящий цирк. Внизу размещалась круглая арена. Посреди два каменных стола. А сбоку сидел ряд палачей. С другой стороны находились судьи. Меня подвели к одному из них. Он спросил фамилию, потом заглянул в бумаги и сказал: «40 ударов». Когда я услышал эти слова, то мне стало плохо. Испугался, что забьют до смерти. Но бежать было некуда, изменить что-то тоже невозможно. Ко мне подошли двое исполнителей в кожаных шортах, один вид которых вселял страх. Ростом на голову выше меня, а в ширину 4 надо. Лицо, как каменная маска, не отображало ничего человеческого. Один из них указал на стол, другой подошел к судье и взял у него что-то белое. Приказали раздеться, я снял рубашку. «Все снять!» Несколько человек было гражданских, а остальные – военные, солдаты и офицеры. Одни на войне проливают кровь, а эти наслаждаются видом крови. Было очень стыдно. Сотни глаз рассматривали меня как вещи. Когда я разделся, повернулся два раза, как приказали. Затем один из палачей дал мне белый платочек и сказал: «Возьми в рот и положи между зубами». Это они заботились обо мне, чтоб я не подавился собственными зубами? Хорошая забота, нечего сказать. «Ложись грудью на стол». Растянули между столами так, что ноги были на одном, а руки на другом. Туловище же повисло между столами. Руки и ноги приковали цепями. Палач стоял на ковре. Раздался звонок, и заиграла музыка, чтоб мой крик не достигал нежных ушей палачей. Началось представление. Избивали меня медленно, растягивая удовольствие. Тело было натянуто, как струна. Каждый удар приносил ужасную боль. Кожа лопалась от ударов. Зубами грыз тряпку, хотя бы потерять сознание. После первых 10 ударов прекратили бить. по телу текла кровь. Я услышал, как отошли палачи, и не бьют, и не отвязывают. Палач устал, хотя и бил с остановками. Я продолжал висеть между столами с прикованными руками и ногами. Слышу опять шаги, снова звонок, и снова свистит плетка. Удар, второй, третий. Дикая боль пронизывает все тело. На 20-м ударе снова остановились. Поменялись палачи. Никто не бьет, а в голове слышу удары. Ужасно болит голова. Снова звонок. Продолжают бить. Лучше бы они не делали перерывов. Какие болючие первые удары. Только половину ударов получил. Когда же придет этому конец? Совершенно потерял счет ударом. Невыносимо печет все тело. Казалось, как будто горячее железо лежит на спине, и меня рвут на части. Откуда-то издалека послышался звонок. И куда-то я лечу. Сначала вниз, а потом вверх. Где-то далеко слышу голоса. Иногда они становятся сильнее и отчетливее, но слов не пойму. Когда лечу вниз, то ощущаю шум в голове, а вверх снова слышу голоса людей. И вот уже отчетливо различаю голоса, но не лечу, а лежу на животе. Очнулся и думаю, какой ужасный сон. Тело мое продолжало гореть огнем, весь мокрый, как водой облитый. Открыл глаза и ясно услышал. «Он живой, уже приходит в себя. Когда принесли похлебку, стали кормить меня. А уже поздно вечером пришел врач из заключенных и говорит. Сегодня палачи старались, какое-то начальство приезжало в цирк. Так они выслуживались. Удивляюсь, как этот остался живой, другие не выдержали. Сколько я уже насмотрелся здесь, но такого еще не видел». 40 ударов и остаться живым при такой слабости? Он сильно истек кровью. Если бы больше дали, не выдержал бы. Врача я знал. Это был русский из заключенных. Когда-то был майором и с госпиталем попал в плен. Обычно всех пленных офицеров убивали, но медицинских работников немцы оставляли в живых. Так и работает тюремным врачом, помогает таким, как я, которые возвращались из цирка и имели хоть маленькую искорку жизни в своем теле. Он обмыл раны водой и попросил сокамерников, чтобы присмотрели за мной. Я открыл глаза и спросил, «Меня что, жгли железом?» «О, пришел в чувство! Ну вычухивайся, дружок!» «Никто железом тебя не жег, это от плеток!» «Выздоравливай, я зайду к тебе завтра. Если заражения не будет, значит выживешь». Лекарств, кроме воды, у меня нет. А вы, мужики, следите, чтоб клопы по нему не ползали, иначе пропадет парень. И дальше продолжил, никому не обращаясь. Душегубы, хотя бы соленое не давали, и без того раны плохо заживают. Мало им, что человек страдает у них на глазах, так они еще и продлевают ему пытку. Один парень, который ухаживал за мной, предложил. Большинство из нас пройдут через цирк, и если мы не поддержим друг друга, то нам не выйти из такой переделки живыми. С сегодняшнего дня будем давать пострадавшему ложку баланды из своего завтрака и ужина. Это будем делать в течение недели. Нам эта ложка не сделает погоды, а для слабого – большая поддержка. Согласны? Согласны. И я стал получать двойную порцию баланды. Следующую неделю нам кильку не давали, значит, цирка для нашей камеры не было. Ребята подкармливали меня своей порцией, и уже на третий день я мог ходить по камере. Меня проверил врач. Молодец, что не ел в тот день кильку. Очень много дали тогда соленого. Почти все были приговорены к смертной казни. Ты, парень, везучий. Раз это пережил, будешь жить». А что они творят со своими жертвами, жутко смотреть. Я иногда думаю, легче самому умереть, чем каждый раз смотреть их зверства. Вызывают меня проверить, живой человек или мертвый. Лежит и не поймешь, Человек это или кусок окровавленного мяса? Некоторые в предсмертных судорогах извиваются, а эти садисты встают со своих мест и упиваются муками человеческими. Когда трудно установить, умерла ли их жертва, они делают проверку, прокалывают живот. Живой-то подаст признаки, а мертвый, конечно, нет. Если бы эти садисты, исполняя приговор смерти, били палкой по голове, это была бы легкая смерть. А когда плеткой избивают до смерти, то мучается человек после этого еще час-два, пока не умрет. Завтра снова будет цирк. Крепитесь, не ешьте соленого, иначе совсем худо придется. Здесь держат людей всего 2-3 месяца, а потом увозят куда-то. Хуже тем, которые находятся здесь дольше. От недоедания они ногами не ходят, их под руки выводят. Ну, до свидания, крепитесь. Подсчитал. Оказалось, что я уже 2 месяца здесь нахожусь. Я ходил по камере, чтобы хоть как-то отвлечься от тяжелых дум. Ужасная тоска охватила по своим родным. Хотелось еще раз увидеть родителей, братьев, сестер. Иногда приходила обида, когда вспоминал, как мать просила отца, чтоб он увез меня из деревни в ту ночь перед отправкой в Германию. Но больше всего выводили меня из равновесия воспоминания о лагере. Одно только имя Гринберга приводило меня в ярость. Это его вина, что я попал в тюрьму. Не мог смотреть на его издевательства над девушками, да и ребятам немало доставалось. Медленно ходил из угла в угол, как зверь в клетке. Теперь мне понятно было, почему звери мечутся в неволе. У них такая же судьба, как и у меня. Некоторые даже отказываются от пищи и умирают. До этого я уже дошел. Только звери сами отказываются от пищи, а тут не дают. Совершенно нет сил переставлять ноги. Но я знаю, что буду жить. Жить надеждой, верой в свой сон. Снилась мне преграда, которую я должен пройти. И она уже позади. Выжил. Теперь, наконец, для меня будет светлая дорога. А вдруг выпустят на свободу? Куда я пойду? Думаю, что найду хорошую работу, и тогда будет легче, только бы тюрьму пережить. Ноги стали отказывать, уже почти не двигаются. Снова дали селедку. Только ешь, хватит на всех. Один из ребят говорит: «Селедку лучше не трогать сейчас, только после обеда можно одну, и вечером с супом, не больше одной. Только таким путем мы сможем сохранить силы». После обеда взяли одного человека. Теперь можно есть селедку. Послышались предупреждения. Пережевывайте хорошо, ешьте не спеша, тогда соль меньше принесет вреда. А лучше всего оставьте селедку до завтра, когда дадут воду. Вот тогда будет хороший обед. Хотите жить? Терпите. К вечеру возвратился наш мученик. Окровавленный, вся спина исполосована плеткой. Но пришел своими ногами, без посторонней помощи. Даже одежду сам принес, оделся и лег на живот. Во время ужина поднялся и покушал свою первую селедку. А когда ему предложили по ложке супа, он отказался. Все это время он молчал. Мы недоумевали, что же могло случиться. Только после ужина наш мученик начал рассказ. Только вывели меня из камеры, навстречу идут с носилками. Мне приказали стать к стене и отвернуться. Поравнявшись со мной, они остановились. Что-то по-своему сказали моему конвою и ушли. Человек, который лежал на носилках, был весь окровавленный, сильно стонал. Ноги мои подкосились от страха. Пошли дальше, опустились в подвал и опять навстречу несут кого-то на носилках. Я уже стал прощаться с жизнью. И чем ближе мы приближались, тем громче были слышны мужские голоса, которые пели походный марш. Открылись двери, и меня ввели в зал, где маршировали офицеры и горлопанили песню. Но вот они остановились и приказали мне раздеться. Один из них подошел ко мне и говорит: «25!» Подошел палач с плеткой. Видно, что устал, ведь я был последний в этот день». «Это тебя и спасло», — заметил кто-то. Зазвенел звонок, заиграла музыка, и офицеры пошли по кругу. Они маршируют, а меня бьют под музыку. Потом музыка перестала играть. Все остановились. Меня тоже прекратили бить. Приказали взять одежду и идти в камеру. Вот так и прошло. Легко отделался. Просидел я в той тюрьме 2,5 месяца, и оттуда меня отправили этапом в Бухенвальд. Была осень 1943 года. С Дрезденской тюрьмы вместе с другими заключенными погрузили в спецвагоны. Дали сухой паек. Хлеб черный, много, с полкило, и даже немного маргарина. В конце вагона находился бачок с кипятком. Я подумал, так жить можно. Тогда я еще не знал, куда нас везут. Когда приехали к месту назначения, вагоны оцепили военные с собаками. Ряд крытых машин с решетками на окнах дожидались нас. Погрузили в машины. Мне досталось место возле окна, из которого я стал рассматривать местность. Сработала старая привычка запоминать названия населенных пунктов. Поэтому я запомнил, что находились мы на станции Ваймар. По извилистой узкой дороге машины медленно поднимались в горы. Начался лиственный лес. Сделали остановку, чтобы проверить всех по списку. После проверки снова стали подниматься в горы. Потом было еще несколько проверок. Я все время недоумевал, почему такая предосторожность? Внимательно смотрел в окно, стараясь запомнить каждый поворот, хотя совершенно не понимал, куда нас везут. Сколько бы я ни смотрел, вокруг мог видеть только лес и узкую полоску дороги, по которой мы поднимались все выше и выше. В конце концов мы выехали на вершину горы. Остановились перед стеной 10 метров в высоту, а в длину ей казалось, не было конца, куда бы ни посмотрел. Нас построили в колонны. Военные в форме с эмблемой СС, с собаками, которые, казалось, только отпусти начнут рвать людей на куски, окружили нас со всех сторон. Вспомнил Украину, как меня добровольцем забирали на работу, а теперь попал в руки эсэсовцев. Конечно, от них добра ждать не приходится. Сделали перекличку и перестроили в колонны по национальностям. В нашей русской колонне было около 100 человек. Открылись ворота, и мы увидели еще один высокий забор внутри. Сомнений не оставалось, мы попали в какой-то лагерь, откуда выбраться практически невозможно. Во внутреннем заборе было много ворот. Нас выстроили по 5 человек в ряд, ворота открылись, и мы вошли в лагерь. Сразу за забором мы увидели огромную заасфальтированную площадь, вокруг не деревца. Дальше за этой площадью, сколько можно было охватить взглядом, шли бараки, которым не было видно конца. Среди нас, русских, много было таких, которые нуждались в поддержке. Я оказался из крепких, хотя сам еле ноги волочил. Всех слабых взяли под руки, они оказались в середине колонны. Так и шли по лагерю до большой площади, а по обе стороны этой площади стояли музыканты. Мы шли, еле переставляя ноги, и вдруг, как гром, грянул оркестр. Пока мы шли навстречу своей будущей каторге, музыканты сопровождали нас музыкой. Потом начались двухэтажные бараки, и дорога пошла вниз по склону. На каждом бараке было написано «блок» и «номер». Нас подвели к высоким проволочным заграждениям и пропустили туда только русских. Всех остальных повели дальше к одноэтажным длинным казармам. Оказалось, что это был карантинный лагерь. Стали знакомиться, ведь здесь были только русские и украинцы. Первое, о чем я спросил, как здесь кормят? В карантине еще протянешь, чуть-чуть здесь откармливают. После этапов вечером дают суп овощной с крупой. Но держат здесь недолго, переводят в основной лагерь. Какой это основной лагерь? Бухенвальд. Когда я услышал название лагеря, дрожь прошла по всему телу. Куда я попал? Еще на Украине все знали, что это лагерь смерти. Вот тебе и сон. Отсюда не то, что человек выберется, мыши негде проползти. Никакой надежды на спасение у меня не осталось. Неужели в тюрьме не кончились мои мучения? Огляделся вокруг. Все выглядели ужасно. Молодых, как я, было очень мало. В основном люди среднего возраста до 50 лет. В лагере в обед не кормят, а здесь утром дают 40 граммов хлеба, маргарина 30 граммов и чай. В обед и вечером суп без хлеба. Здесь жить можно. А когда пошлют на работу, то беда. Работают часов по 10, а есть не дают. Лишь бы ноги волок. А когда человек совсем дошел, тогда отправляют в крематорий.
В крематорий?
Не переживай, парень. В крематорий отправляют тогда, когда совсем дошел или заболел. А пока носишь ноги, то работай. Так мы узнали о своей участи. На следующий день, рано утром, нам раздали хлеб и чай. Мне подсказали. Хлеба немного оставляй на обед. В обед дадут очень жидкий суп. Я подумал, что это не селедка. Как можно вытерпеть до вечера и не съесть свой хлеб? После завтрака всем новичкам принесли одежду, нательное белье, брюки и пиджак без подкладки. Каждый получил треугольник с буквой «Р» и прямоугольник, на котором был отпечатан личный лагерный номер. Буква означала нашу национальность. Мой лагерный номер был 58 тысяч, а последние три цифры я забыл. Потом на голове выстригли крест. Такие кресты были выстрижены у всех пленных. Вся Германия знала, что эти кресты означали. Стал отсчитывать дни и с ужасом ожидать перевода в основной лагерь. Так начался новый период в моей скитальческой жизни. За короткое время узнал лагерные обычаи и порядки. Всяких ужасов наслушался о лагере здесь, в карантине.